девушку. Мне нравится.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дорожная карта.
Тюрьма подавляет человека. Очень сложные условия, как физические, так и моральные, наверное, служат одному. Ты не должен хотеть туда попасть. Точнее, ты должен делать все, чтобы этого не случилось. А если уж попал, должен отмучиться, тогда второй раз повторять это не захочется. Но работает ли это правило, судя по многочисленным рецидивам, не очень. Какие подходы в других странах, узнаем сегодня в эфире программы «Дорожная карта». Теперь на новом месте в 8 часов вечера.
Да, добрый вечер. Программу ведут Алексей Соломин и Алексей Нарышкин. Представлю сразу нашего гостя, Анна Каренина. Сегодня у нас в студии член общественно-наблюдательной комиссии Москвы, член Совета правозащитного центра «Мемориал». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, в продолжении темы, которую ты затронул, насчет наших небольших перестановок. Дорожная карта теперь по воскресеньям всегда будет в 8 вечера, сразу после нашей встречи с Матвеем Ганопольским. Потом в 9 вечера «Цена революции». Она таким образом переехала чуть-чуть ниже по временной сетке. И в 10 вечера будет Саша Плющев со своей программой «Точка». Поэтому никуда передачи не делись, они просто немножко перетасовались. Я напомню, телефоны, по которым вы можете связаться с нашей студией, это СМС, плюс 7-985-970-45-45, и твиттер-аккаунт вызван для ваших вопросов нашему гостю. Еще раз напомню, Анна Каретникова.
Здрасте. Первый вопрос я хотел задать вам такой, он, наверное, общий достаточно. У вас, вот если убрать все матерные слова, есть какие-то станции, какие-то для того, чтобы описать нынешнюю ситуацию в пенитенциарной системе?
У нас в стране.
В России.
Ну, какие-то, наверное, останутся, потому что не все, может быть, не все плохо совсем все, а главное, что мы надеемся, что что-то начнет потихоньку улучшаться.
Ну. У нас тюрьмы. Вот у вас есть большой опыт общения с людьми, которые сидят в тюрьмах и в изоляторах. У нас вот эти вот все пенитенциарные учреждения, они способны исправлять или они только людей калечат?
Второе. К сожалению, второе.
Ну, так же не должно быть.
Потому что воспитательная функция, которая возложена на пенитенциарную систему нашу, по-моему, никаким образом там не исполняется.
И никаких, не знаю, это от случая к случаю или это общая тенденция какая-то?
Это общая тенденция, это системная ошибка.
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 То есть в какой-то программе заложенной там на развитие вот этой пенитенциарной системы, изоляторов, лагерей, тюрем и так далее, кто-то совершенно сознательно или несознательно совершает, ну, идет не по тому пути.
Я думаю, что у этого есть ряд целей и задач, но не хочу просто впадать в конспирологию. А объективно, ну, подумайте сами, там, человек совершил какое-то мошенничество, у него 2 высших образования. Может его исправить, потому что он там 5 лет будет шить ботинки? Может или не может? Причем в совершенно дурацких, бесправных условиях в окружении криминалитета и не всегда корректных сотрудников.
Ну, наверное, ему будет страшно туда снова попасть?
Ну, это логика властей, что ты промучаешься 5 лет, и наверняка больше ты никогда не будешь воровать. Ну...
Человек там по Шаламову такой приобретает отрицательный опыт, что это может просто перевесить то, о чем вы сейчас говорили.
То есть человек попадает за кражу, выходит полноценным потенциальным убийцей?
Да, конечно, каким членом преступного организованного сообщества, уже со всеми этими криминальными понятиями. Уже, в принципе, может быть, даже зная, как себя там вести, там просидев 2 года следствия в следственном изоляторе.
А, кстати говоря, вот с членом преступной группировки выходит, вы говорите, то есть они, как правило, уже они связаны с людьми, которых окружают, и они порвать эту сеть, эту связь не могут никак?
Не, ну, конечно, кто-то может. Нельзя сказать, что у нас вся страна постепенно.
Нет, от него зависит, от самого, или его отпустят, если он захочет сказать, все, ребята, я завязал, я начинаю новую жизнь.
Это от человека зависит, от того, как он себя поставит, и от того, как он будет жить, по каким правилам.
Давайте обратимся к первому материалу.
Первый материал, да. Тони Самсонова, корреспондент «Эхо Москвы» и Великобритании, рассказывает нам про британские, про английские тюрьмы.
Служба тюрем Ее Величества застряла перед выбором. С одной стороны, эффективно решить проблему перегруженности домов лишения свободы может план по строительству 4 титанов. Это гигантские сооружения, рассчитанные на 2000 арестантов. Но с другой стороны, очевидно, что тюрьмы, рассчитанные на 1000 арестантов, не справляются с главной задачей – социализировать преступников и давать им возможность вернуться к жизни. Сейчас из 63 миллионов человек в Великобритании 85 тысяч сидят в тюрьме. Для сравнения, на 100 тысяч человек в России 611 заключенных, в США 738, а в Великобритании почти в 5 раз меньше. Это означает, что шансов попасть в тюрьму у британцев значительно меньше, чем у россиян и американцев. Но это же означает, что гораздо реже можно встретить человека отсидевшего, и тюремная культура меньше влияет на обыденную жизнь страны. Но и социализироваться после тюрьмы сложнее и сложнее найти работу. Экономический кризис 2008 года привел к снижению госрасходов, и в том числе на пенитенциарную систему. Эффект от снижения затрат на социальные сервисы для арестантов был незамедлительным. За год после кризиса уровень суицидов в исправительных учреждениях повысился на 69% и на 27% возросло число случаев, когда заключенные вредили себе. Проблема еще и в том, что британцы оценивают качество работы тюрем по набору показателей, которые могут показаться странными. Например, считается несправедливым, что до сих пор шансы людей из низкодоходной группы или национальных меньшинств оказаться за решеткой выше, чем у остальных. И в вину системе тюрем ставится, что 62% заключенных мужчин и 52% женщин имеют психологические сложности, такие как депрессия. Считается, что люди, находящиеся в тюрьмах, не должны страдать от депрессии. Если согласиться с мыслью о том, что об уровне жизни в стране надо судить по качеству жизни заключенных, то требования к минимальному уровню содержания в тюрьме в Великобритании очень высоки. Все эти соображения и требования в меньшей степени относятся к домам, где держат мигрантов перед депортацией. Миграционные центры типа Ярлсвуд, недалеко от аэропорта Хитроу, а это самый большой в Великобритании центр для нелегальных мигрантов, на первый взгляд очень гуманны. Одна из содержащихся там женщин рассказывала мне, что в этой тюрьме можно бесплатно сделать маникюр, а семьи могут жить в номерах гостиничного типа, где муж и жена и ребенок находится в одной семейной комнате. В столовой подают бесплатное, очень хорошее меню, а по стенам висят красивые фотографии разных мировых столиц. И тем не менее, почти половина находящихся дольше 3 месяцев в таких центрах депортации для нелегальных мигрантов женщин совершали попытки самоубийства. Для многих из них депортация на родину означает смерть либо от голода, либо попадание в тюрьму другого уровня. И слишком гуманное отношение к заключенным из бедных стран, когда тюрьма выглядит как роскошная гостиница, а качество жизни в ней едва ли не самое высокое, с которым человек вообще сталкивался, только усиливают контраст между сегодняшним днем и той жизнью, которая британского арестанта ждет впереди.
Тони Самсонова, корреспондент «Эхо Москвы» в Великобритании.
Дорожная карта.
Несмотря на достаточно сносные условия, в общем-то, особенно если сравнивать с некоторыми другими странами, все-таки вот Тони Самсонова нам сказала, что есть значительное количество суицидов. А что вообще человека приводит к счетам, к сведению счетов с жизнью в колонии? Зависит ли это от условий, в которых они содержатся, или от каких-то других вещей? Вот как вам кажется?
От разного зависит. Может зависеть от психического состояния человека, который действительно впадает в депрессию, это совершенно объяснимо. Может это объясняться совершенно невыносимыми условиями существования бытовыми.
Ну что вдавит больше всего?
Насилием со стороны других заключенных, или вот как выясняется в последнее время, это может быть и со стороны сотрудников, к сожалению, исправительных этих колоний. То есть самые разные факторы могут быть. Невыносимые условия существования и депрессия.
У вас опыт огромный, вы часто сталкиваетесь с такими случаями или попыток суицида, или в общем, воплощение его?
Тут надо различать, что суицидальные попытки могут быть либо демонстративные, когда человек просто не может уже находиться в каких-то условиях и просто там себе чиркает лезвием куда-нибудь. Вот. И реальные попытки суицида, которые в московских изоляторах, конечно, тоже имеют место.
Из-за чего они происходят? По общему наблюдению, может?
Мы никогда этого не узнаем, потому что, естественно, всегда будет сказано, что это какая-то у него случилась депрессивная попытка.
То есть это такое типичное объяснение?
Ну, конечно. А кто же скажет, что мы с человеком плохо обращались, а он поэтому повесился?
Нет, ты же не скажешь такого.
А насилие, вы сказали уже про насилие в местах лишения свободы. Это сейчас, ну, я не знаю, в советские годы, это всегда обязательный атрибут наших вот тюрем, изоляторов?
Значит, московских изоляторов я не могу сказать, что какое-то насилие со стороны сотрудников, кроме ну, каких-то там конфликтных ситуаций при обысках имеет место. При обысках, извиняюсь, я уже сама говорю, как сотрудник. Вот. А в колониях не могу уверенно об этом говорить, но вот по опыту региональных коллег такое имеет место.
А колонии, тюрьмы, они более закрыты от правозащитников, нежели изоляторы?
Они более закрыты в силу, в том числе, технических причин. Колонии разбросаны по огромной территории, и туда сложно добраться правозащитникам. Даже если в местной НК есть нормальные правозащитники, которые там хотят что-нибудь узнать. Это просто очень тяжело и финансово, и по времени, и поэтому получается, что, конечно, на колонии обращено меньше внимания. Тут изоляторов там 9 в Москве, и я сел на машину или там на метро, и за час до них доехал, и день там провел.
При желании, да, наверное, за день можно и все объехать.
Ну, можно, но тогда ты ничего не увидишь. Вот когда там проторчишь целый день, тогда ты начнешь немножко понимать, что происходит на самом деле. А с колониями это просто не получится. Это огромные там километры и километры, а к тому же этот закон 76-й федеральный, по которому мы работаем, не особо предусматривает возможность хотя бы оплаты билетов на самолет, да?
Угу. За
поезд, самолет, ну, в общем, да, или за счет выдвинувшей тебя организации, а совершенно не факт, что она тебе готова давать такие деньги.
А вот, кстати, если мы уж о финансировании заговорили, у всей системы достаточно денег на содержание СИЗО, тюрем?
Не совсем понял вопрос.
Денег, на ваш взгляд, достаточно? Денег нужно больше? Денег или дело вообще не в деньгах?
Деньги все время туда, как я понимаю, вливаются, все это увеличивается, все вот это вот туда кидается. Вопрос, каким образом эти деньги использовать? Угу. Я думаю, что дело не совсем в деньгах. Дело в том, что просто все организовано традиционно, косно, неудачно и нелепо. Это вот то, что мы сейчас пытаемся менять по мелочи. Могло бы быть намного лучше при этом количество денег. Деньги нужны в основном на что? Вот на мой взгляд, опять же, по Москве. На то, чтобы увеличить количество сотрудников, вернуть в штат всех, раздуть штаты обратно, потому что некому работать в этих следственных изоляторах.
К чему это приводит?
Это приводит к тому, что страдают и сотрудники с дикой переработкой, которые становятся нервные, по-моему, там из них 80% психолог нужен немедленно, и страдают заключенные, потому что они там их 2 часа выводят к следователю, они не могут там сходить в туалет, их же должен сотрудник сопровождать при этом. Им не оказываются необходимые услуги, им не оказываются платные услуги. То есть страдают обе стороны. И вся вот эта вот концепция, по которой должно было быть уменьшено количество сотрудников, мне лично, это мое субъективное оценочное мнение, но и многих моих коллег, но и многих сотрудников, к сожалению, все это пошло не в ту сторону.
Можно предположить, что если в Москве есть такая проблема, то в регионах это все гораздо хуже?
Можно предположить. Можно такое предположить, но Москва и крупные города еще страдают от встречной тенденции, от жуткого перелимита. То есть у нас там может сидеть на 1000 человек больше в изоляторе, чем нужно, да? То есть у них нет спальных мест, действительно, в камере там на 4 человека может находиться 7.
А на полу спят?
Они спят на полу, если некуда поставить раскладушки. Они спят по очереди, как правило, ну а потом по ночам в тюрьмах редко спят, у них там ночная жизнь, поэтому они вполне могут
спать. А какая там ночная жизнь?
Ну, как вот эти все, межкамерная связь.
Ночная жизнь – это время для какого-то общения там,
конечно, между камерами? Конечно, да, они там общаются по этим своим веревкам, они тянут друг другу записки и подарки, и звонят по своим запрещенным предметам, варят свою запрещенную брагу или что там с ней делают. У них своя ночная жизнь идет.
решают вопрос про свои переполненность какие-то. Тюрем. А кто-то вообще жалуется, например, на то, что вот находился на время следствия в стесненных условиях? Или это все жалобы уходят в никуда?
Ну, пока они сидят в следственном изоляторе, то как бы и тюремная этика, и страх вообще запрещают жаловаться, да? Это я пытаюсь какими-то особыми ходами понимать, хотя бы есть больные там в камерах, которым помощь нужна или нет. А когда они выходят, туда уже есть решение не только Европейского суда. Ну, вот это вот в 103-м федеральном законе же написано, что на человека 4 метра должно приходиться. Это практически мечта. Давным-давно ничего такого не приходится на человека. И есть выигранные дела, да, по невыносимым условиям содержания в следственных изоляторах.
Дела есть, а что поменялось на деле?
А что может поменяться, пока суды продолжают арестовывать, извиняюсь, таджиков за кражу там 2000 рублей или велосипеда?
То есть, если бы наши суды, российские или, например, московские, не выносили бы постоянно при рассматривании там вопроса о мере пресечения, не помещали бы людей под арест, то все, в принципе, в изоляторах было бы неплохо.
Ну, было бы плохо, ну, было бы плохо,
мере,
но было бы не так плохо.
Было бы какое-то там.
Но было бы не так плохо, конечно, они спали бы каждый на своей кровати, и мы говорим об этом постоянно. Дело в судах. Дело в судах и в том, что надо что-то поменять в изоляторе, тут будет об этом. Я не помню, где. Вот в этом 103-м федеральном законе о содержании под стражей действительно написано, что 4 метра на человека. Но нигде не написано, что нельзя помещать сверх лимита людей в изоляторы. Нигде не написано. В этот закон надо внести изменения, потому что вот тут правильно написано. В тюрьму попасть было сложно, потому что судья увидел, что сажать некуда, и сказал следователю, а эти пусть идут, потом обращайся.
Это в следующем материале
послушаем.
Части. Сейчас я предлагаю, мы другой материал сейчас запланировали, я вам уже скажу, вот тут смс сначала. Александр из Смоленской области пишет, в конце 70-х сидел в Мордовии, зону звали «Мясокомбинат». По ножовщине, убийство, знал двоих, сошли с ума, в общем, было весело. Я почему хочу другой материал сейчас поставить на контрасте. Мы посмотрим, что такое тюрьма в Норвегии, о которых многие сейчас любят вспоминать и говорить, особенно у нас. Ну, мы в связи с последним там, с делом Брейвика узнали, как там преступники, которым у нас бы посадили давно в «Черный дельфин», как они живут там. Это фрагмент эфира «Своими глазами», где у нас были Надежда Толоконникова, Мария Алёкина, Петр Верзилов. Эфир вели Александр Плющев и Софико Шеварнадзе, но вот на первый, я думаю, что вы всех по голосу отлично узнаете. Первый голос принадлежит Марии Алёкиной.
Нас поразило, во-первых, то, что это работает в масштабах всей страны. То есть там нет такого, что есть... Допустим, в России одна там образцово-показательная тюрьма, куда свозятся, собственно, все гости из других стран. И вот демонстрируется, пожалуйста, посмотрите, какие у нас замечательные новые швейные машинки. Там речь идет именно о подходе к человеку, об индивидуальном подходе, об уважении к личности, о желании понять другого и о желании изменить этого человека в соответствии с теми нормами того общества, которое существует. Они не рассматривают заключенных как заключенных, как наказанных. Они не верят в наказание. Они верят в то, что этот человек через 5 лет будет моим соседом, он будет жить рядом со мной, и в моих личных интересах сделать так, чтобы нам вдвоем было существовать удобно. 4 тюрьмы мы посетили, при этом это были разные тюрьмы. В Осло это была полностью женская тюрьма, самая большая женская тюрьма Норвегии, 70 человек. Я писала о том, что вот это население можно разместить в 2 камерах следственного изолятора города Москвы в Печатниках, где мы находились. 2 камеры, не так много места.
А насколько занимает эта тюрьма, она насколько велика?
Это довольно большая тюрьма, состоящая из 2 трехэтажных старых зданий, плюс ряд пристроек. А как выглядит камера вот в такой тюрьме?
Она выглядит как комната. Как комната с кроватью, столом, полками, окном.
Очень похоже на такую девичью комнату в студенческом общежитии. Да, вот абсолютно такое впечатление.
Ну, только с железной дверью и замком.
Да, только железная дверь, а внутри абсолютная комната, вот как у студентов в общежитии.
Телевизор. Хорошо, мечта девичьей комнаты. Мечта.
Работают они в мастерских.
Они обязаны работать?
Да, они обязаны работать. Они обязаны либо работать, либо учиться.
При этом они зарабатывают деньги, да? Если
да, при этом, естественно, они зарабатывают деньги, на которые они полностью могут обеспечить свое существование. В том случае, если они откажутся работать, ничего криминального с ними не произойдет, им просто урежут пособие в два раза, что существенно затруднит покупку каких-либо вещей для них. То есть продукты какие-то дополнительные, сигареты, если мы хотим, кофе.
Что бы вы хотели внедрить в российских тюрьмах, следуя норвежскому опыту прежде всего?
Отношение к человеку.
Для меня это возможность выбрать, чем ты хочешь заниматься. То есть это либо работа, либо обучение. Для меня очень важна возможность в том случае, если человек хочет обучаться, именно дать ему возможность делать это. И вводить, может быть, как условие досрочного освобождения не только сколько костюмов он отшил за определенное количество времени и как хорошо он выслужился перед администрацией, а то, допустим, как успешно он сдал экзамены, если он учится и получает среднее либо высшее образование. Это то, от чего я больше всего страдала именно в колонии, то, что от меня отняли книги. Мне было достаточно относительно комфортно в СИЗО, потому что у меня там никто не отнимал время и книги. В колонии у меня это изъяли, и поэтому я там реально страдала. Я считаю, что не стоит таким образом издеваться над людьми, если они хотят получать знания. Это, в общем, такая социально приемлемая деятельность. И, по идее, если мы хотим воспитать человека как полноценного члена общества, то нужно поощрять такие вещи, как получение образования.
И был фрагмент передачи «Своими глазами». Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Петр Верзилов рассказывали про то, как они побывали в норвежских тюрьмах. Они же теперь занимаются правозащитной деятельностью. Вот они были с инспекцией в нескольких колониях в Норвегии.
Дорожная карта.
Анна Каретникова, я напомню, у нас член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы сегодня говорим о тюрьмах, сравниваем тюрьмы с разными странами. Ну вот норвежский вариант. Студенческая комната в студенческом общежитии. Где-нибудь у нас такое можно встретить?
В мечтах, наверное, во сне.
В мечтах. И точно этого нельзя встретить в 6-м следственном изоляторе, в котором как раз я встречалась с Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной. Нет, это не похоже на комнаты в студенческих общежитиях. Обычная камера в 6-м следственном изоляторе – это камера на 40-45 человек, где тоже может не хватать кроватей. Угу. Вот. Причем кровати эти, они очень ужасные. Я вот буду ставить об этом вопрос в ближайшее время. Это такие планки железные, между которыми огромные дырки. У людей просто синяки при тощих, совершенно ужасных матрасах. Синяки возникают на теле, потому что туда все проваливается. Матрасы эти пытаются подкладывать там картонки, газеты и что-то такое, чтобы можно было хоть как-то пытаться уснуть. Но при обысковых мероприятиях могут прийти и все это выкинуть.
Скажите, а вам кажется нормальным норвежский опыт?
Мне кажется нормальным норвежский опыт.
Это не расходится как-то с принципами и назначением тюремной системы?
Смотрите.
И не приведет ли к тому, что люди просто захотят туда попасть?
В Норвегии, думаю, не приведет. Вот, про Россию не знаю, может быть, кто-нибудь захочет. У нас, между прочим, тоже есть люди, которые хотят попасть в тюрьму, по крайней мере, на зиму. Это какие-то бомжи или асоциальные достаточно люди, которым негде жить. Угу. И они на зимний период, в общем, совершенно не против попасть в тюрьму.
Я хочу к слушателям нашим обратиться. Мы сейчас начнем голосование, закончим, наверное, после новостей уже. Вот вы как думаете, исходя из российских реалий, абсолютно, да, вот не переносясь сейчас себя в Европу или конкретно в Норвегию, плохие условия в тюрьме, ну, сложные, тяжелые условия в тюрьме для заключенного, там, не политических, вообще для заключенных, да, в том числе для заключенных, которые сидят по какому-то тяжелому преступлению, это нормально или нет? Должны ли они сидеть содержаться в плохих условиях? Если плохие условия для российских тюрем, это нормально, 660-06-64. Если это не нормально, 660-06-65.
начался подсчет ваших голосов.
Плохие условия для тюрем наших российских – это нормально? Вот если преступники, которые в том числе совершают тяжкие преступления, действительно…
Ну, логика, да. В чем? Пусть и совершил преступление, пусть сидит и
мучается. Да. 660-06-64, если это ненормально, 660-06-65.
Второй вариант для тех, кто считает, что какой-то гуманизм в отношении заключенных все-таки должен оставаться. Ну, совершили преступление, но, тем не менее, это же люди, пускай они перевоспитываются в каких-то более приемлемых условиях. Вы как считаете?
Мы ответ на этот вопрос перенесем после новостей. Анна Каретникова у нас в гостях, член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, ведем этот эфир, программа «Дорожная карта», в которой сегодня говорим о тюрьмах и сравниваем это с зарубежным опытом в том числе.
Дорожная карта.
Продолжаем программу «Дорожная карта» на «Эхе Москвы». Алексей Нарышкин и Алексей Соломин ее ведут. У нас в гостях сегодня Анна Каретникова, член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Добрый вечер еще раз. Напомню вопрос для голосования. Считаете ли вы нормальным, что российские заключенные сидят в тяжелых, сложных условиях в тюрьмах? Если вы считаете, что это нормально, 660-06-64. Если вы считаете, что это плохо, это неправильно, 660-06-65. И, как обещали, тот же вопрос. Вопрос адресуем Анне. Все-таки, в каких условиях должны содержаться заключенные? Чтобы было для них пожестче или какой-то более смягченный режим?
У нас президент сказал, что тюрьма – это не санаторий. Я тоже не считаю, что тюрьма должна быть санаторием, но вы очень правильно сформулировали. Тут надо понять, государство хочет напугать таким образом или оно хочет перевоспитать таким образом. Мы боремся за то, чтобы люди знали свои права, потому что если они своих прав не знают, то они начинают жить по понятиям, о чем мы уже говорили, криминальным. И выйдут они на волю опасными для общества в большинстве случаев. Поэтому вот я, как большой гуманист, считаю, что надо не пугать, а перевоспитывать. Но это сложнее многократно. И вот именно так сейчас нам эту систему не перестроить.
Но перевоспитание же не остановит тех людей, которые идут на преступление. То есть вы преступников, может быть, перевоспитаете, но вы же не сделаете так, чтобы другие люди не совершили преступления.
Ведь мне кажется, что большинство людей, с которыми я разговариваю в учреждениях, они не думали о том, что они попадут в тюрьму. Поэтому, может быть, здесь государство просто бьет мимо. Когда оно пугает людей, они не пугаются, потому что они этой перспективы перед собой не видят.
В смысле, не совершали преступления или не думали,
что это закончится? Они преступления-то какие-то совершают. Вот он купил себе там, я не знаю, амфетамин какой-то и понес его куда-то. Он, в общем, не думает о том, что его за это посадят в тюрьму. Он думает, что я сейчас пойду, весело вмажусь амфетаминами этими или там что с ними делают, едят, вообще понятия не имею.
Uh-huh. Вот. А смотрите,
поэтому вот это в молоко как-то, это вообще не туда.
Вот в этой дилемме перевоспитания или просто запугать, понятно, ваша позиция. Но касается ли она насильников и убийц? Вот нам тут Дмитрий пишет, плохие условия в тюрьме не способствуют исправлению осужденных, но это не касается насильников и убийц. Вы с ним согласны или нет?
Я не могу сказать, что я с ним вполне согласна, потому что, опять же, другие насильники и убийцы не знают, как плохо в местах лишения свободы сейчас первым убийцам и насильникам, понимаете? Это же не показывают каждый день по телевизору, потому что это нельзя показать. Если показать, как живут в колониях, тут какой-то митинг вдруг может произойти неожиданно. Поэтому это опять мимо. Поэтому я и говорю о перевоспитании, а не о устрашении.
Должны ли по отношению к людям, которые отняли жизнь или совершили преступление против, ну, вот насильники те же, да, быть какие-то более жесткие в плане содержания условий? Ну, вот, там, не знаю, я уж не знаю, что придумать, как их можно, чтобы не убивало, как ну, нам тоже писали в комментариях, чтобы не убивало, но мучились.
Так у нас и бывают разные условия. У нас есть колонии общего режима.
Строгого, особого.
Совершенно верно. А есть какой-нибудь там...
Правильно?
черный, белый, этот дельфин и лебедь, у нас все это есть. То есть какая-то попытка градации есть, разумеется.
А кстати, в эти колонии, которые у нас так, благодаря своим названиям на слуху, лебеди, дельфины, туда правозащитники вообще могут добраться?
Да, коллега была у меня там недавно.
И как?
Ну, как?
В черном лебеде, да?
По-моему, в черном лебеде была.
Ой,
да.
В черном дельфине.
Дельфине.
В черном дельфине.
По-моему, Алла Яковлевна была. Ну как, вот мы сегодня как раз с сотрудником изолятора об этом говорили. Он говорит, что смертная казнь – это классно. А Алла Яковлевна говорит, а вы вот у нас есть, типа, смотрите, как они там сидят, может быть.
То есть это еще хлеще смертной казни.
Ну вот ее позиция во время сегодняшней дискуссии была такая.
Анна Каретникова у нас в гостях. Я напомню, член общественной наблюдательной комиссии Москвы. Мы сейчас следующий материал послушаем. Это, если мне не изменяет память, США.
Андрей Белькевич, да, корреспондент, журналист из Франции. Андрей Белькевич рассказывает, что вполне логично, про французские тюрьмы.
В известном фильме Жака Дияра «Пророк» главный герой Малик попадает в тюрьму зеленым 19-летним пацаном, сходится с бандой корсиканских мафиози и постепенно превращается в одного из авторитетов. Жан-Мари Делярю, главный смотритель за французскими пенитенциарными заведениями, уверяет, что в жизни все именно так, как в этом кино. Тюрьмы Пятой Республики превращают однажды оступившихся в настоящих рецидивистов. В деле реформирования пенитенциарной системы брюссельские чиновники давно назначили Францию чуть ли не главным отстающим на континенте. Да и в самой стране с этим мало кто спорит. Проблемы, говорят, в отсутствии финансирования. Предыдущий президент Николя Саркози вроде бы пытался как-то решать вопрос, но преодолеть постоянное сопротивление социалистов не смог. Во Франции вообще так. Чем правее политик, тем больше новых тюрем он хочет построить. Марин Ле Пен, например, считает, что стране нужно еще 40 тысяч посадочных мест. А социалисты уверены, что надо идти по пути гуманизации наказания и просто меньше сажать, применяя чаще домашний арест, электронные браслеты, исправительные общественные работы. Самый страшный французский пенитенциарный ад – это парижская тюрьма Санте, последняя оставшаяся на городской территории столицы. В камерах тут вместо 4 положенных человек сидят по 6-8, кормят их часто просроченными продуктами, в душ можно ходить дважды в неделю, но и душевые кабины бывают сломаны. У заключенных находят шеи, грибковое заболевание, а крыс в Санте столько, что сидельцам приходится держать свои вещи подвешенными к потолку. Былые годы случались скандалы, связанные с изнасилованиями одних заключенных другими, а также жестокостью охранников. Однако как раз после того, как эти случаи получили огласку, тюрьмой наконец-то занялись и сделали ремонт. Завели даже специальный блок для VIP-заключенных. В таких камерах есть телевизор, небольшая кухня, можно заказывать еду из ресторана, выписывать газеты и книги и ходить в спортзал. Впрочем, для клиентов большинства французских заведений такие условия – несбыточная мечта. Из населенных пунктов тюрьмы постепенно во Франции переводят за городскую черту. Но, например, в Лионе, втором по величине городе страны, таких городских тюрем недавно было 2, а только что построили 3-ю, которая считается самой современной во всей Франции. Упор здесь делается на то, чтобы заключенные по минимуму общались с надзирателями. За поведением следят электронные средства. Однако в прошлом году эта модерновая лионская тюрьма стала лидером по числу самоубийств среди заключенных. Психологи говорят, что такие автоматизированные методы контроля отрицательно влияют на психику людей. Трудовых колоний в российском понимании во Франции нет. С 70-х годов тут перестали наказывать работой, теперь это скорее поощрение. Тем, кто хорошо себя ведет, а сидеть осталось не больше года, могут позволить работать на воле. И еще одна удивительная вещь. Даже совершив преступление и получив соответствующий приговор суда, во французскую тюрьму довольно трудно попасть. Просто из-за нехватки мест. В прошлом году пресса обсуждала историю о том, как 3 молодых людей, приговоренных за разбой и грабеж к 3 месяцам заключения, в тюрьму не пустили. Дежурный судья проинформировал комиссариат полиции об отсутствии свободных камер и просил обращаться, когда таковые появятся. В итоге отбывание судебного наказания было перенесено на несколько месяцев.
Это был Андрей Белькевич, журналист из Франции.
Дорожная карта.
Тут вот у нас итог голосования можно уже подвести. Я думаю, 6% выступают за то, что, в общем, жесткие условия, плохие условия в тюрьмах – это нормально, говорят об этом. И 94% на вашей стороне больше.
Не ожидала.
Ну,
честно,
это
не ожидала. С ума сойти результат.
Да, аудитория, которая нас слушает, вот сделал выбор в эту пользу. И я знаю, что многие с этим не согласны.
Мне понравилось, что Андрей Белькевич рассказывает про французские тюрьмы, остановился на условиях подробно, говорит, что, в принципе, так же, как у нас. Вот вы говорили, что вместо 4 человек 7. И тут то же самое во Франции. И просроченная еда, а у нас в наших тюрьмах, в московских тюрьмах СИЗО, как с этим дело обстоит?
Ой. Ну, когда мы заинтересовались этой проблемой, а заинтересовались мы ей недавно, мы обнаружили такие блюда, например, в меню, как рагу овощное из сушеного картофеля и перловой крупы. Это называлось рагу овощное, стоп, по сложной системе замен по 125-му приказу. Мы обнаружили такое блюдо, как бульон из сосисок.
Без сосисок?
Нет, да, это мясной бульон такой был.
Бульон, по крайней мере, то есть сосисок на нем варился.
Да, совершенно верно, сосиски были отдельно. Ну, а что мы еще видели? Мы видели рыбу путасу с манной кашей.
Что такое путаса?
Путас, ну вот вы даже не знаете, это такая очень маленькая рыба.
Типа ротанов?
Это такая, ну, я не знаю.
Кошек, которыми кормят.
Маленькая, да. Вот. Так что мы видели очень удивительные продукты.
Ну, то есть у вас, как у правозащитника, в первую очередь вызывает сомнения, вопросы само меню. Но если я вас правильно понял, это меню, оно каким-то образом согласовано с нормами, которые существуют.
Да, оно ни с чем вообще не было согласовано, кроме 125-го приказа. Считается, что человеку положено столько картошки, столько-то там овощей и столько-то мяса.
И неважно, сухая это картошка.
А в каком виде это все будет, вот, что с чем перемешать, как мы поняли, это не совсем важно для тех, кто готовит, а готовят в изоляторах обычных хозотряд, то есть те, кто остался осужденный работать, они себе, как правило, естественно, готовят отдельно или едят передачи, а контролируют это.
Получается, такие блатные места на кухне.
Ну, они не то, чтобы даже блатные. Ну, хозотряд, он работает, а все остальные так сидят, ничего не делают.
Но зато ты себе можешь что-то приготовить нормальное.
Конечно. Поэтому они едят одно, а другим готовят другое. И, как нам показалось, это все почему-то никто никогда не контролировал. И вот сейчас пошли какие-то сдвиги. Мы стали просить, чтобы перестали перемешивать вот в таком виде все продукты. И стали хотя бы сейчас давать свежие овощи сырыми, которые бывают редко. Да, там шинковать капусту, морковку.
Ну,
и вот не поверите, да, какое вчера мы испытали счастье, когда мы пришли в 7-й изолятор и увидели салаты из свежих овощей. Мы не думали, что это получится так легко, потому что с каждой новой инициативы, мы жуткое сопротивление, конечно, преодолеваем.
В чем, опять-таки, вопрос? Денег не хватает или откуда нет?
Нет, как просто, во-первых, всем все равно, а во-вторых, есть еще, наверное, одна причина, о которой я могу сказать чуть позже. А вот еще большое преодоление. Мы увидели, что в правилах внутреннего распорядка на человека полагается одна миска. Но мы не обращали на это внимания, пока однажды мы не шли по коридору и не увидели, как человеку в миску кладут одновременно первое и второе. Вот, тут-то мы поняли, с чем мы столкнулись. И где-то приблизительно месяц назад, после всех наших обращений, там, просьб, публикаций в газетах об этом, были открыты, как я понимаю, армейские склады, и, наконец-то, людям была выдана вторая миска. Это произошло, и действительно, вот у нас такие мелкие очень победы, но спасибо за них большой Федеральной службе исполнения наказаний. Она способна что-то слышать и что-то менять.
Ну, администрация колонии и таких учреждений, наверное, ненавидит вас, ваших коллег, за то, что вы постоянно приходите, что-то смотрите, какие-то замечания делаете. Или есть такие, ну, чиновники, какие-то генералы, которые с пониманием относятся к вашей работе?
Насчет генералов не знаю. Конечно, они к нам относятся недобрым образом, потому что, а как бы мы сами относились к людям, которые приходили бы, стояли над душой и говорили, а теперь работай в 3 раза больше. Вот давай вот сейчас садись, я тут ничего не понимаю, но я разберусь, а ты у меня будешь работать в 3 раза больше. Наверное, нам не понравились бы такие люди, верно?
Роман пишет нам, люди имеют право делать все, когда они нарушают права других, то их нужно изолировать пожизненно, но не отнимать другие права.
Совершенно вот, верно.
Кстати, мы, когда норвежский опыт слушали, люди могут заниматься, могут выбрать там работать где-то, чем-то заниматься, да, либо учиться, например. А вот доступ к книгам, библиотекам у нас есть это вообще все?
У нас есть библиотеки, конечно, по правилам внутреннего распорядка. Раз в 10 дней к тебе должна прийти библиотека и спросить, какую хочешь книжку.
Ассортимент этих библиотек, он каков?
Он не очень хорош, он не очень хорош. Там мало правовой литературы, современной литературы, и того, что любят хороших классических детективов, фантастики, фэнтези. Но вот сейчас как раз с помощью Нади и Маши мы собрали довольно много хороших, именно хороших книг. Я выражаю свою признательность тем изоляторам, которые у меня сейчас для своих библиотек эти книги принимают. Я их развожу по учреждениям.
Не сопротивляются?
Кто да, кто нет.
Дмитрий спрашивает, Анна, где хуже условия, где сидят женщины или мужчины?
Я не знаю, это как черную и красную икру сравнивать.
Черная вкуснее. Ну,
всюду весело. Конечно, различия есть, да? Есть различия, женское учреждение, там все, ну, это природа женщин, они более запуганные, вот, их легче своей воле подчинить, там, с одной стороны, меньше, конечно, криминальных понятий, а с другой стороны, там куда сильнее, на мой взгляд, субъективное, оценочное, и некоторых моих коллег, давление со стороны администрации. Женщин очень легко напугать неоказанием, там, медицинской помощи, тем, что у них отберут там все нажитые непосильным трудом пледики, которые в любой момент могут прийти там из камеры вышвырнуть. Mm-hmm. Бумажные цветочки, которые они себе там сложили. Это же все не может ППР находиться в камерах. Значит, все это надо бросить, растоптать в коридоре. Все.
Вот во Франции, несмотря на общие черты, трудовых колоний, как пишет тот журналист Андрей Белькевич, нет. Ну, в российском понимании. И там еще с 70-х работы не наказывают. Как у нас дело обстоит? И полезно ли людям, которые отбывают наказание, заниматься хоть чем-то, работой, например? Ну, принудительном, конечно, порядке, но деятельность какая-то.
Вопрос сложный, потому что, в принципе, конечно, работать – это хорошо. И даже в изоляторах очень многие говорят, а можно, бывшие сотрудники часто вот говорят, а можно нам работать? Это не исключено, но, к сожалению, у нас в изоляторах это не практикуется. Это очень сложно организовать, опять же, потому что сотрудников мало и не хватает в том числе. А в колониях…
Что имеется в виду? Вот как они могут работать?
Ну, там есть, наверное, какие-то варианты. Если подумать, то мы можем придумать такие варианты. Но это технически сложно. Uh-huh. А колония – это промка, и там труд, как я понимаю, очень тяжелый и принудительный, и предусмотренный уголовно-исполнительным кодексом в обязательном порядке. Очень плохо, низко оплачиваемый, и я бы его назвала практически рабским. Практически рабским, но приносящим государству или кому-то там еще, я не знаю даже кому, но очень хорошие большие деньги. И иногда у нас возникает, естественно, совершенно такое субъективное оценочное мнение о том, что вот это незнание своих прав, вот эта вся вот полукриминальная система создана для того, чтобы сделать людей достаточно покорными, чтобы они шили эти ботинки, чтобы они шили эти варежки, чтобы они шили эту одежду. А кто-то зарабатывал на этом деньги, потому что арабский труд, он, конечно, не производительный, но когда рабов достаточно много, то получаются деньги неплохие, мне кажется.
Насколько у нас тюрьмы и изоляторы коррумпированы? И кто с кого требует? Требует ли что-то с самих заключенных, подозреваемых, или каким-то образом шантажируют их родственников?
Бывает очень по-разному. Бывает очень по-разному. Мы сталкивались с подобными ситуациями. Мы иногда даже пресекали подобные ситуации. Да, действительно, такое бывает.
Ну, как правило, что это? Если вы не хотите, можете не называть конкретные там, учреждения. Что требуют? За какие, не знаю, услуги, условия берут? Какие это могут быть цифры, стоимость?
Может быть такая, в разных изоляторах очень по-разному. Могут с камеры в камеру тысяч за 10-15 переводить. Телефон может стоить, я думаю, тысяч от 7, тысяч до 30 тоже в разных учреждениях.
Ну и, соответственно, если, например, ты платишь там, такую взятку 30 тысяч, то потом нет никаких претензий к тебе при обыске.
Разумеется. Нет, потом все равно, естественно, через какое-то время телефон у тебя унесут, потому что...
То есть нужно вносить ежемесячный платеж, чтобы телефон оставался.
Я слышала о подобном.
Нам тут пишут, Путасу кормит кошек. И вот еще есть замечательное про Путасу. Насчет рыбы. Везде, в каждом исправительном учреждении на рыбе Путасу делают миллионы. Это из Ярославской области нам сообщение. Ежедневно каждому ЗК положено выдавать 100 грамм рыбы. Ее берут бесплатно на складах, реально тухлую. Затем вываривают часами. Выдают ЗКам. Если помножить на 3000, ну, дальше математика чистая. Тони Самсонова, наш корреспондент в Лондоне, в Великобритании, подготовил следующий.
Мы же слушали Тони Самсонова.
Ой, господи.
Наталья Жукова послушаем сейчас. Наташа Жукова нам расскажет про американские тюрьмы.
В 2012 году в США в тюрьмах находилось около 2 300 000 человек. Больше, чем в какой бы то ни было другой стране мира. Чтобы узнать, почему в Америке так много заключенных и как устроены американские тюрьмы, я и несколько других иностранных журналистов отправились в прошлом году в мужскую тюрьму Джессоп, расположенную в штате Мэриленд. Джессоп – это тюрьма среднестрогого режима, и в отличие от супермаксов или тюрьм максимально строгого режима, в Джессопе осужденные могут выходить из своих камер и гулять по территории тюрьмы. Все тюремное пространство Джессопа – это пятиугольная площадка под открытым небом, на которой стоит несколько бараков. Для наибольшей безопасности эта пятиугольная площадка разбита на несколько зон, на границе каждой из которых стоит вышка и пункт охраны. Пройти из жилого барака в столовую, спортзал или в цех, где работают заключенные, минуя эти пункты, не получится. Всего в Джессопе содержится около 1800 человек. Из них чуть более 7% совершили тяжкие преступления. Что касается официальной статистики по всей стране, то, по данным Министерства юстиции США за 2012 год, 53% заключенных всех федеральных тюрем получили срок за тяжкие преступления, 19% за кражи, 16% лишились свободы за хранение и продажу наркотиков и целых 10% попали за решетку за неправомерное использование оружия и прочие нарушения общественного порядка. По утверждениям начальника Джессопа, большинство мужчин в его тюрьме попали сюда, совершив ошибки или, как он выразился, по глупости, часто в возрасте 20-25 лет. Эти глупости и слишком жесткие, по мнению многих, нормы законодательства приводят к тому, что в тюрьме оказывается так много людей. Так, к примеру, попасть в Джессоп как минимум на 5 лет можно просто за то, что у вас в кармане найдут 5 граммов крека. Даже Эрик Холдер, генеральный прокурор США, заявил в прошлом году, что слишком много людей в этой стране получают слишком длинные сроки за довольно незначительные нарушения. По мнению Марка, бывшего заключенного Джессоп, еще одна причина, по которой в США так много осужденных, это высокий процент рецидивов. Сейчас Марк помогает бывшим заключенным найти работу, и, по его словам, даже в таком либеральном штате, как Мэриленд, работодатели весьма неохотно нанимают людей с любым криминальным прошлым. Это, естественно, ведет к ослаблению и новым преступлениям. Чтобы понять, как плохо обстоят дела, нужно снова обратиться к данным Министерства юстиции США. В исследовании за 2005 год указано, что 68% бывших осужденных были задержаны по новым обвинениям в течение первых 3 лет после освобождения, и 77% были арестованы в течение первых 5 лет после освобождения. Как говорит Марк, чтобы повторно не попасть в тюрьму в США, нужно очень много силы и веры в себя.
Это была Наталья Жукова, она нам рассказывала про тюрьмы в Соединенных Штатах Америки.
Дорожная карта.
Человек, который выходит из тюрьмы сейчас, у него вообще есть какие-то шансы вернуться к жизни? Ну, не тот, который сидел там полгода, а тот, который действительно на долгий срок.
Какие-то, конечно, есть. Я, кстати, не специалист вот по социализации, апробации, потому что этим надо заниматься вне, но я просто не могу сделать все на свете.
Есть, ну, опять же, если вы не специалист, но тем не менее, есть ли какие-то у нас в стране фонды, которые вот действительно как-то отслеживают, мониторят выход людей из тюрем, обращаются к ним, говорят, что у нас есть такие-то, такие-то возможности, мы вам можем помочь с временным жильем, с работой на какое-то время?
Нет, есть какая-то государственная политика по этому поводу, но, опять же, боюсь соврать. Правозащитники тоже на это обращают внимание, и на женщин, выходящих из колонии, и на женщин с детьми, в особенности выходящих из колонии. Это тоже очень большая и серьезная проблема. Сейчас мы ее тут не охватим.
Вот давайте несколько минут у нас есть, про голосование еще одно сделаем. С нашим слушателем, как вы думаете, вот человек, который вышел из тюрьмы, который просидел там значительное время, то есть какое-то у него тяжелая, наверное, какая-то статья, вы готовы с ним работать, Вы готовы с ним, ну, не знаю, делить пространство, время, да, общаться с этим человеком? Или все-таки, ну, это анонимное голосование, оно честным должно быть? Или все-таки вы будете осторожничать и избегать этих людей? Если да, готовы работать с этим человеком, общаться с ним, 660-06-64. Если все-таки не готовы, скорее, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Готовы ли вы работать вместе и общаться с человеком, который отсидел значительный срок, значит, за какое-то тяжелое преступление? Голосование анонимно, поэтому призываю всех голосовать честно. Если да, готовы 660-06-64. Если нет, не, скорее не готовы 660-06-65. Интересное голосование, кстати, сейчас в итоге еще пока голосуем, потом подведем. Я хотел рассказать еще об испанском опыте. Наша слушательница в блоге, на сайте «Эхо Москвы», блоге «Дорожной карты», есть у нас еще ВКонтакте, страницы, туда тоже вы можете присылать свои истории, пишет: «Мне довелось посетить испанскую тюрьму не одну, а две, и не в качестве наблюдателя, а в качестве заключенной, пользователь Ольга Корол, 24. Не хочу расхваливать условия содержания, потому что для любого нормального человека лишение свободы, разлука с семьей – это шок и тяжелое испытание, но находясь в тюрьме, ты прежде всего остаешься человеком, имеющим права, душ, книги, сносная еда, возможность заниматься спортом, работать, звонить семье, каждую неделю говорить с ними через стекло, иметь положенную ежемесячную встречу с семьей, а не вымаливать ее. Это все, безусловно, положительно характеризует пенитенциарную испанскую систему. Ты остаешься человеком. Никто не унижает, не оскорбляет, не указывает тебе на твое положение узника. Тебе говорят «доброе утро» и «спокойной ночи». Называют по имени. Я пишу не о людях, которые разделяют с тобой участь заключенных, а о надзирателях, о тех, кто в данный момент имеет формально над тобой власть. Однажды во время телефонного разговора с детьми я не смогла сдержаться и разрыдалась. Ко мне подошел функционер, работник тюрьмы, и сказал мне: «Подумай, что чувствуют сейчас они, им труднее». Что это? Человечность, свойственная демократическим системам, строгое наблюдение четко прописанных правил? Не знаю. Это вот наш пользователь Ольга Корол, которая провела в двух испанских тюрьмах 45 дней, как она пишет. Вот. Есть шведский опыт еще. Никодим 5323 говорит, что год провел в шведской тюрьме. Очень быстро скажу: одноместная камера с телевизором, с 8 до 20 часов камера открыта, шведский стол, чай, кофе, бутерброды нон-стоп в любое время, тренажеры, сауна.
Про китайские тюрьмы я читал, тоже довольно интересно. Это блог одного из иностранных граждан, который сидел не вместе с убийцами, а вместе с чиновниками, которые там обвиняются в коррупции. Он рассказывал, что в течение дня вообще ничего не делают, нет никаких работ, сидят на какой-то скамейке. Вот именно сидят до такого чувства, что у них сводят ноги, но вынуждены сидеть. Это такой распорядок. А вечером, что интересно, у них обязательный просмотр государственного телевидения, то есть новости.
Кстати,
смотришь час, и все это довольно так сурово и бьет по мозгам.
А, кстати, у нас заключенный как новости получает вообще с того света?
Можно на газеты подписаться, может быть, телевизор, но поскольку телевизор правилами внутреннего распорядка предусмотрен по возможности, то обычно это телевизор, это средство некого влияния на заключенных. Если вы хорошие заключенные, вам принесут телевизор, вы стали плохими заключенными, да, у вас унесли телевизор.
Хороший заключенный — это тот, у которого есть деньги.
Не обязательно, по-разному бывает. Может, это такой заключенный, который просто хорошо себя ведет, не тянет там эти веревки и не жалуются членам общественной наблюдательной комиссии, что в камере что-то не так.
А тех, кто жалуется, не любят? Прям очень? Что качество не приветствуется?
Не той, ни другой стороной. Не той, ни другой стороной. Поэтому, естественно, нам достаточно сложно работать.
Во благо, да? Всем.
Конечно. Поэтому мы не собираем жалобы, мы собираем конструктивное предложение по улучшению условий быта, а также сообщение о необходимости оказания медицинской помощи.
43% наших слушателей говорят, что готовы работать и общаться с людьми, которые покинули места заключения, провели там большой срок, то есть по какой-то, видимо, большой серьезной статье. И 57% говорят, что скорее не готовы.
Это мы заканчиваем нашу программу «Дорожная карта». У нас сегодня в гостях была Анна Каретникова, член общественно-наблюдательной комиссии Москвы. Эфир провели Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. Всем счастливо.